Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Валерий Гриценко. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Покровитель православного воинства. В Одессе в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Свято-Георгиевском храме состоялись престольные торжества. И познавательно, и интересно. Сотрудники Киевского паломнического центра организовали для молодежи экскурсию по монастырям столицы. Один концерт, две юбилейные даты. 7 мая в Днепровском академическом театре драмы и комедии состоялся праздничный концерт музыкального проекта «Остров классики». Великий чудотворец и исповедник. В Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии открыта выставка, посвященная 140-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В преддверии Великого Дня Победы Православная Церковь чтила память святого великомученика Георгия Победоносца. Этот угодник Божий считается покровителем православного воинства. В его честь издревле на Руси возводили храмы и монастыри. Продолжают строиться они в наши дни. 10 лет тому назад в легендарном уголке Южной столицы на мемориальном комплексе 411-й береговой батареи героической обороны Одессы был возведен величественный Свято-Георгиевский храм. 6 мая, в день памяти великомученика, там прошли престольные торжества. Множество одесситов пришли почтить память святого покровителя храма, помолиться о мире и благополучии в городе-герое Одессе и во всей стране в целом, а также поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и помянуть тех, кто не вернулся с полей сражений. Подробнее расскажет Наталья Марчук.
Почитание святого великомученика Георгия Победоносца для одесситов особый день. С самого утра у Свято-Георгиевского храма, расположенного на территории мемориала 411-й береговой батареи, проходят праздничное богослужение. Народ стекается сюда со всех уголков Южной столицы. Службы проходят особенно торжественно, радость переполняет сердца.
Сегодня очень много людей в нашем храме, люди в радости, потому что пасхальные дни, мы все еще в празднике. И люди все в радости, потому что это очень великий святой, важный святой для нас. Радость переполняет, хорошее настроение.
Службу возглавлял митрополит Одесский Измаильский Агафангел в сослужении многочисленного духовенства. Во время божественной литургии была прочитана заупокойная Ектения, за которой поминаются все воины, отдавшие свои жизни за наше Отечество. В завершение праздника под нескончаемый перезвон колоколов вокруг храма прошел крестный ход. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца не случайно был воздвигнут на этом историческом месте. Не случайно и проложена аллея, ведущая к нему, которая должна напоминать прежде всего об историческом пути, о дороге к храму, об участии нашего народа в борьбе с фашизмом. В этом святом месте можно не только поставить свечу и помолиться, но и изучить историю, запечатленную в храмовых стенах.
На стенах этого храма находятся белые мраморные скрижали с именами тех воинов, которые за веру Отечества в жизни свою положили. И это действительно для нас память. Мы специально это сделали, как храм-памятник. Установили, чтобы никто не мог вычеркнуть это событие из нашей жизни.
Святого великомученика Георгия Победоносца, жившего в 3 веке нашей эры и пострадавшего за Христа, почитают еще со времен раннего христианства. Издревле славянские воины считали его своим. К примеру, сын святого раннапостольного князя Владимира, киевский князь Ярослав, принял крещение с именем Георгий. Связана с образом святого Георгия Победоносца и Великая Отечественная война. Война, которая началась в день всех святых, а позже ставшая священной, по сути была закончена в день памяти великомученика Георгия. Ведь 6 мая уже не звучало ни одного выстрела. Кроме того, Пасха 45 года выдалась поздней и пришлась как раз на 6 мая, день великомученика Георгия.
Не случайно под его именно знаменами происходили самые знаменательные события, самые знаменательные победы. Одна из таких побед – это победа в Великой Отечественной войне.
В этот праздничный день все Георгии – именинники. Помолиться своему небесному покровителю в храм святого Георгия Победоносца пришел и Георгий Васильевич Яковченко, ветеран Великой Отечественной войны. Тяжесть суровых военных лет он вынес на своих плечах и теперь точно знает, что посоветовать молодым.
Без Бога и не до порога. Нужно очень и очень верить в Бога и трудиться.
Многие Георгии, кто помоложе, также считают важным прийти в этот день в храм и потрудиться молитвенно.
Я всегда хожу как бы на службу в храм. Ну и тем более сегодня как бы мои именины, надо сходить на службу, помолиться. такой-то для себя праздник, грубо говоря, второй день рождения для меня.
Вот уже более 10 лет Одесский Свято-Георгиевский храм стоит словно зажженная свеча, молитвенная лампада памяти. Ежедневно здесь проходят панихиды, поминаются те, кто за Отечество наше на поле брани жизни своей положили. И наш долг, наша святая обязанность – помнить о тех, благодаря кому мы живем, и кто явил пример достойный подражания, настоящую любовь к родине, к своей земле, к Отечеству. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Проблема современной молодежи – это нехватка живого общения и избыток виртуального, что, к сожалению, сказывается на юных душах. Чтобы исправить ситуацию, паломнический центр Украинской Православной Церкви предложил ввести молодежное направление паломничества. На этот раз благотворительную экскурсию по двум киевским монастырям сотрудники центра организовали для юношей и девушек с недостатками слуха из Киевской специальной школы-интерната номер 18. Юные паломники побывали в Китаевском и Голосеевском монастырях. Леся Сакада поделится впечатлениями.
Проблема современной молодежи – это нехватка живого общения и избыток виртуального, что, к сожалению, сказывается на юных душах. Чтобы исправить ситуацию, паломнический центр Украинской Православной Церкви внедрил молодежное направление паломничества. На этот раз благотворительную экскурсию по двум киевским монастырям паломнический центр организовал для юношей и девушек с недостатками слуха из Киевской специальной школы-интерната номер 18. Юные паломники побывали в Китаевском и Голосеевском монастырях. Свято-Троицкий Китаевский монастырь больше известный как Китаевская пустынь. Славу ему принес монах Досифей. Правда, после смерти выяснилось, что это была женщина дворянского происхождения по имени Дарья. Свое роскошное имение и светскую жизнь она променяла на затворничество в пещере.
С 2 лет Дарья жила вместе с бабушкой. Она стала маленькой монашечкой. Ей очень нравилась жизнь в монастыре.
Рассказ о монашестве поразил старшеклассников. Многое они услышали впервые.
Насколько я поняла, дети эти только начинают воцерковляться. И для них, конечно, неожиданностью и новым в рассказе был тот факт, что монахи оставляют мир. И когда я им стала рассказывать, проводить параллель с воинством Христовым, что монах – это воин, и что его поле брани, скажем так, более страшное даже, чем людское поле брани, это вызвало у них сначала удивление, это было видно по выражению их лиц, по их вопросам, с кем же они сражаются, почему он воин, почему он оставляет семью и в чем смысл таких жертв.
Детям с недостатками слуха крайне важно увидеть все собственными глазами, поскольку значительную часть информации они воспринимают именно визуально, рассказывает переводчик с языка жестов Екатерина Дятлова. Для них это впечатление на всю жизнь. Побывать в пещере Досифеи, монахини 18-го столетия, и лично встретиться с монахом века 21-го. Иеродиакон Никодим уже 12 лет в Покровском Голосеевском монастыре. Около усыпальницы матушки Алипии он помазал маслом юных паломников. В храме показал самообновляющуюся икону и посоветовал приложиться к мощам преподобного старца Алексия, умершего 100 лет тому.
О жизни батюшки Алексея. Это необычный святой, который в детстве родился немым. Он не разговаривал до 13 лет. В 13 лет произошло чудо исцеления.
Юные паломники были поражены чудом пасхального исцеления немого мальчика.
Когда ребенку исполнилось 13 лет, он все еще не разговаривал. Владыка Филарет Амфитеатров, митрополит Киевский, мощи которого лежат в Киево-Печерской лавре, он пригласил маму со своим больным сыном в Киево-Печерскую лавру на службу. Вот. И это была служба, которая была ознаменована чудом. В конце службы владыка дал приложиться к своему архиерейскому посоху, маленькому тогда Владимиру, и сказал ему: «Христос воскресе!». Мама удивляется, владыка знает о том, что он не может разговаривать и не сможет ему ответить. Владыка опять говорит: «Христос воскресе!». Третий раз он сказал: «Христос воскресе!». И первые слова, которые сказал преподобный, будущий преподобный Алексей, это были: «Воистину воскресе!».
В завершении экскурсии иеродиакон Никодим пригласил старшеклассников, которым в скором времени надо будет определяться с будущей профессией, посетить монастырское духовное профессиональное училище. Сейчас в нем учатся 200 мальчиков. Они овладевают одним из 6 церковно-прикладных направлений. Кто-то учится на иконописца, кто-то на резчика, кто-то на повара, закройщика, регента. Просторные мастерские, современное оборудование, монастырский устав. За один день посетить 2 монастыря. Юные паломники остались под большим впечатлением. Есть о чем подумать и пообщаться. Леся Сакада, Сергей Лукьяненко, город Киев.
Синодальный отдел Православной Церкви по благотворительности издал методическое пособие по оказанию помощи людям с умственной отсталостью, аутизмом и другими ментальными нарушениями. В книге «Особый человек в храме» собран опыт успешных церковных проектов по помощи таким взрослым и детям. В издании даются ответы на ряд важных вопросов, например, как общаться с особым человеком, пришедшим в церковь, каковы его основные потребности. Кроме того, в книге подробно описано, как устроить семейный клуб при храме, организовать летний отдых для семьи с детьми-инвалидами и постоянное поселение с поддерживающим проживанием. В приложении приводятся образцы документов, необходимых для организации подобного рода помощи. В книге идет речь не только о помощи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, но и о помощи особым людям в обретении навыков самостоятельной жизни. В авторский коллектив издания вошли священнослужители, психологи, педагоги и юристы. Книгу «Особый человек в храме» в электронном формате можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности. А теперь о сообщениях, которые на этой неделе разместили православные интернет-издания. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
Сегодня в нашем обзоре мы хотим обратить ваше внимание на следующие темы. Идеализм или предельный реализм. Мы постоянно слышим о конфликтах, терактах, стихийных бедствиях и человеческих жертвах. В таком информационном поле можно незаметно утратить важнейшее для христианина качество – понимание того, что любой человек, как бы ни сложилась его жизнь, бесконечно важен и ценен для Бога. Как принять для себя ценность людей чужих, незнакомых, посторонних, если нам трудно дается любовь даже к самым близким? И что помогает нам открыть безусловную ценность каждого человека? Статью об этом опубликовал интернет-дайджест для всех «Душа». Духовный модернизм. Кто такие протестанты? В этом году исполняется 500 лет реформации, начатой Мартином Лютером. И если для нашей страны протестантизм является скорее привнесенной конфессией, то для многих государств Европы он вполне традиционен. Сегодня можно услышать: православие застряло в веках, оно не современно. Оно не использует популярные нынче протестантские методы миссионерства. Доступная проповедь, приспособление норм христианской морали к современной жизни. Насколько верным является такое мнение? И вообще, насколько справедливо говорить о либеральных тенденциях в протестантизме? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Страшнее всего предать самого себя. Пожалуй, самая сложная и страшная вещь, которая может произойти во взаимоотношениях человека с Богом и людей друг с другом – предательство. Когда оно случается, бывает уже поздно что-то изменить. Как жить и поступать, чтобы в нужный момент найти в себе силы простить того, кто нас предал? Как, даже не замечая того, не оказаться предателем самому? Об этом размышляет игумен Нектарий Морозов. Интервью с ним разместил независимый интернет-журнал «Православие ФМ». Женские тренинги. Шарлатанство или спасение. Последние 5-7 лет стали очень популярны так называемые тренинги женственности. Эти занятия посвящены тому, как стать счастливой, замужней и богатой, используя определенные знания. Вслед за этим появились такие же тренинги и для мужчин. Но, как выясняется, все эти гендерные группы не просто бесполезны, а и вредны практически со всех сторон. О чем же таком уникальном рассказывают на этих встречах? Как выглядят изнутри такие занятия? И помогают ли они человеку измениться до неузнаваемости? Ситуацию комментирует психолог Яна Филимонова на сайте женского интернет-журнала «Матроны». Как распознать депрессию своего ребенка и помочь ему ее преодолеть? Период подросткового возраста характерен тем, что тело ребенка почти мгновенно начинает меняться. Это может вызвать у него ощущение потери почвы под ногами, отчуждение и даже состояние депрессии. Большинство подростков чувствуют себя как будто в ловушке между своим возрастом и грядущей взрослой жизнью. У них порой возникает чувство некоторого заточения, когда взрослые тебя серьезно еще не воспринимают, но ты уже чувствуешь себя вполне созревшим. О том, какие факторы повышают развитие депрессии, читайте на сайте «Воспитай». А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в программе. Один концерт, две юбилейные даты. 7 мая в Днепровском академическом театре драмы и комедии состоялся праздничный концерт музыкального проекта «Остров классики». Великий чудотворец и исповедник. В Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии открыта выставка, посвященная 140-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. Один концерт, две юбилейные даты. 7 мая в Днепровском академическом театре драмы и комедии состоялся праздничный концерт музыкального проекта «Остров классики». В этом году исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как он распахнул свои двери для почитателей классической музыки. Выступление также было приурочено к 20-летию Центра православной культуры «Лествица», организатора музыкального проекта. О том, какая музыка звучала в этот вечер и каких наград удостоились организаторы, в нашем сюжете.
Исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как проект «Место встречи. Остров классики» распахнул свои двери для зрителей. За это время музыкальные встречи стали не только доброй традицией, но и творческой визитной карточкой города. И это неудивительно. Среди тех, кто побывал с выступлениями на «Острове классики», оркестр «Киевская камерата», хоровая капелла «Думка», группа «Мансаунд», вокальный ансамбль «Сретенье», детско-юношеская хоровая капелла «Звеночек» и мужской хор «Оптина пустынь», а также солисты из Великобритании, Швейцарии, Португалии, Германии и Сингапура. «Остров классики» – особенный проект. В нем произведения классической музыки сочетаются с рассказом о церковных православных праздниках. Это единственный в Украине цикл концертов такого направления. В этот раз на острове звучала музыка Петра Ильича Чайковского. Это не случайно.
Наш концерт «Острова классики» проходит в знаменательный день. Сегодня день рождения Петра Ильича Чайковского. И я хочу сказать, знаете, что видно, как зритель любит его музыку. Потоком идут получать пригласительные билеты. Это говорит о том, что народ нуждается. Время пусть непростое, но музыка она согревает, она делает человека добрее, и он успокаивается, радуется, и у него не теряется, а наоборот утверждается надежда на самое лучшее.
Музыка Петра Ильича Чайковского любима слушателями разных поколений. Композитор оставил наследие во всех музыкальных жанрах. К высочайшим достижениям мировой музыки относятся его опера «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» открыли принципиально новую страницу в истории этого вида искусства. Его романсы пополнили сокровищницу камерно-вокального жанра, а фортепианные сочинения играют буквально все пианисты мира. Без его симфонии не было бы симфонии Скрябина и Рахманинова, Малера и Шостаковича. Его наследие вошло в мировой фонд музыкальной классики. Уникальный проект. Традиционно в нем каждая композиция сопровождается рассказом о жизни и творчестве композитора или любопытными историями о создании музыкальных шедевров. В этот раз прозвучала симфония номер 5 и фрагменты из балета «Лебединое озеро» в исполнении Академического симфонического оркестра Днепропетровской филармонии имени Леонида Когана. Эти музыканты – полноправные участники концертов «Острова». Вот уже 10 лет коллектив сотрудничает с «Лествицей». Главный дирижер оркестра Наталья Пономарчук вспоминает, как много лет назад в дружеской беседе с протоиереем Игорем Сапко зародилась эта идея – попробовать соединить духовное начало и учительство, просветительство и музыку. Проект оказался плодотворным.
Я очень благодарна «Лествице» и отцу Игорю Сапко за то сотрудничество, которое мы имеем в течение такого долгого времени. Ничего нет ближе между музыкой, мне кажется, и верой. Это вещи, которые рождены из единого источника, из любви. И этот проект очень интересен по сию пору. Он не может там постареть или как-то иссякнуть, поскольку то, чем мы занимаемся, не имеет конца и не имеет предела. Вот. Музыка безгранична. вера будет столько существовать, сколько будет существовать человек.
35-й концерт ознаменовался еще одним юбилеем. Организатору этого музыкального проекта, Центру православной культуры Лестница, исполнилось 20 лет. Остров классики не единственный проект православного центра. За эти годы была открыта детская богословская школа и православная библиотека, созданы интернет-портал и телевизионная студия, организованы музыкальный проект «Остров классики» и кинофорум документального кино «Международная киноассамблея на Днепре». Для того, чтобы воплощать в жизнь все эти идеи, в центре трудится более 30 человек. Все они были отмечены грамотами Украинской православной церкви. Особой церковной наградой, орденом Андрея Первозванного, был награжден Андрей Шипко, председатель попечительского совета Центра православной культуры Лестница, народный депутат Украины.
Я рад сегодня всех приветствовать на острове Классики. Это то место, где мы всегда собираемся с радостью, где мы благодаря музыке объединяемся не просто душевно, но и духовно. И выходим, как говорится, преображенными отсюда.
20-летнюю историю Лестницы невозможно представить без ее духовного руководителя, заслуженного работника культуры Украины протоиерея Игоря Сапко. Его священническое служение отмечено призванием миссионерства и просветительства. В честь юбилея Лестницы он был награжден высокой церковной наградой, орденом Украинской православной церкви святого апостола Иоанна Богослова первой степени, а также почетной грамотой Верховной Рады Украины за особые заслуги перед украинским народом.
Мы трудимся не ради наград, а ради того, что мы не можем без этого жить. Наша вера православная подвигает прежде всего к соработничеству во Христе и со Христом. Этим мы и занимаемся. Наверное, награды, они дают больше, заставляют ответственность иметь перед тем делом, которое ты делаешь, и трудиться более усерднее.
На концертах «Острова классики» всегда аншлаг. И особых слов благодарности, конечно, удостоились зрители, которые все 10 лет преданы музыкальному проекту.
Я хочу всех вас поблагодарить за то усердие, которое вы проявляете, слушая различные концерты, различную музыку. Это дает возможность Артуриду еще больше напрягать усилия, трудиться и делать все возможное для развития этого святого дела.
Жизнь проекта будет продолжаться, ведь его ждут зрители. Следующая встреча состоится 16 октября. Именно тогда откроется новый сезон на музыкальном острове. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Выставку, приуроченную к 140-летию со дня рождения святителя Луки Воина Ясенецкого и Дню Победы, открыли 9 мая в церковно-археологическом кабинете Киевской духовной академии и семинарии. В экспозиции представлены документы, издания, фотографии, медицинские инструменты и письма святителя. Они повествуют о его жизненном пути, исповедническом подвиге, профессиональной медицинской деятельности. Как известно, святитель Лука был в числе тех, кто приблизил победу над немецко-фашистским захватчиком. С наступлением войны, находясь в ссылке в Сибири, святитель-хирург попросил разрешения оперировать раненых с условием, что после победы он вернется в место отбытия ссылки. 2 года он работал главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, где лечил офицеров и солдат. Кроме того, его монографии об очерках о гнойной хирургии были большим подспорьем в работе фронтовых хирургов. По окончании войны Лука Воина Ясенецкий был удостоен медали за доблестный труд во Второй мировой войне. Среди экспонатов выставки – хирургические инструменты, принадлежавшие святому Луке, его рукописи, а также фотографии и множество посвященных ему книг, изданных в Украине и за рубежом. Экспозиция также освещает жизнь церкви в период тяжелых испытаний 20 века и рассказывает о подвиге священнослужителей, участников Великой Отечественной войны. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы и берегите своих близких. До свидания.